Глава 5. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду пронеслись слухи. Запорожцы, показались запорожцы. Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось. По обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало, становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал, не тратит же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом. Все всполошилось. Кто менял валов и плуг на коня и ружье, и отправлялся в полки, кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть. Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженную рукою встречали гостей. Но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем Запорожского войска, которая в наружном своевольном неустройстве своем заключала устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней. Пешие шли трезво за вазами. И весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг. И все тогда прощалось с жизнью. Пожары обхватывали деревни. Скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные грудью женщин, содранная кожа с ног до колена у выпущенных на свободу. Словом, крупную монетою отплачивали казаки прежние долги. Прилад одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право. «Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же рабела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединяя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, помериться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, с летавшими по ветру откидными рукавами япончи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для 22-летнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средства, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва. «О, да этот будет со временем добрый полковник», — говорил старый Тарас. «Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет». Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пули мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать, или рассчитывать, или измерять заранее свои чужие силы. Бешеную негу и упоение он видел в битве. Что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, свисти пуль в сабельном блеске и наносит всем удары и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрею. Видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил: «И этот добрый, враг бы не взял его, вояка, не Остап, а добрый, добрый также вояка». Войско решилось идти прямо на город Дубно, где носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и крайности, и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в дома. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильной картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучей на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать. И на голову запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады, было не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал: «Ничего, паны братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города. Пусть их все передохнут, собаки, с голоду». Войско отступив, облегло весь город, и от нечего делать занялось опустошением окрестностей. Выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где как нарочно колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели из города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на сече куренями. Курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чёт и нечёт, и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кошевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. У горевших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрей заметно скучал. «Неразумная голова», — говорил ему Тарас. «Терпи, казак, атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочешь, а он все-таки поставит на своем». Но не сойтись пылкому юноше с старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело. А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачом. С ним было еще два Исаула, писарь и другие полковые чины. Всех казаков набралось больше 4000. Было между ними немало и охочекомонных, которые сами поднялись свою волею, без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межигорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословение ли на победу над врагом? И потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой, на вечные песни бандуристам? Или же... Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летает в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга. Голубка, не видя ястреба, ястреб, не видя голубки. И никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрей же, сам не зная от чего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю. Вечер давно потухнул. Июльская чудная ночь обняла воздух. Но он не отходил к куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висячими мазницами, облитыми дегтем, со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подали от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях. Кто подмастив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивший просто бок своего товарища. Сабля, ружье самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучны при каждом казаке. Тяжелые валы лежали подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно слалось по небу. В другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх под самые звезды. И оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом. И когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздья слив или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здание или на древесном сугу тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы и кровли, и чистокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть. И самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши, хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться. Наконец и сам подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки. Но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто перед ним. Чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо, и потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время, показалось ему, мелькнул пред ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль и произнес почти судорожно. «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз. Коли живой человек, не впору завел шутку. Убью с одного прицела». В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно под опавшими под ними щеками. Узкие очи поднимались дугообразным разрезом кверху. И чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил: «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь». 2 года назад тому в Киеве. 2 года назад в Киеве, повторил Андрей, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней брусатской жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: «Ты, татарка, служанка панночки, воеводиной дочки!» «Чш-ш-ш», произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андреем. «Скажи, скажи, отчего ты здесь?» — говорил Андрей, почти задыхаясь шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. «Где панночка? Жива ли еще она?» «Она тут, в городе». «В городе?» — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь дух прихлынула к сердцу. «Отчего же она в городе?» «От того, что сам старый пан в городе. Он уже 1,5 года, как сидит воеводой в Дубне. Что ж она, замужем?» «Да говори же, какая ты странная, что она теперь?» «Она другой день ничего не ела». «Как?» «Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю». Андрей остолбенел. «Панночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтобы пришел ко мне, а не помнит, чтобы дал тебе кусок хлеба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, чтоб ради ее дал хлеба». Много всяких чувств пробудилось и вспыхнуло в молодой груди казака. «Ну, как же ты здесь? Как ты пришла?» «Подземным ходом». «Разве есть подземный ход?» «Есть». «Где?» «Ты не выдашь, рыцарь?» «Клянусь крестом святым». «Спустясь в яр и перейдя проток, там есть тростник. И выходит в самый город, прямо к городскому монастырю. Идем, идем сейчас». «Но ради Христа и Святой Марии кусок хлеба». «Хорошо, будет, стой здесь, возле воза. Или лучше ложись на него, тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас ворочусь». И он отошел к вазам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопивши в свою очередь настоящее. Опять вынырнула пред ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие в согласном сочетании созданные члены девического стана. Нет, они не погасли, не исчезали в груди его. Они посторонились только, чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака. И часто, проснувшись, Лежал он без сна на одре, не умея истолковать тому причины. Он шел, а биение сердца становилось сильнее, сильнее при одной мысли, что увидит ее опять. И дрожали молодые колени. Перешедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел. Поднес руку ко лбу и долго тер его, стараясь припомнить, что ему нужно делать. Наконец вздрогнул. Весь исполнился испуга. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов себе под руку, но подумал тут же, не будет ли эта пища, годная для дюжего, неприхотливого запорожца, груба и неприлична ее нежному сложению. Тут вспомнил он, что вчера кошевой попрекал кошеваров за то, что сварили за один раз всю гречневую муку на саламату. Тогда как бы ее стало на добрых 3 раза. В полной уверенности, что он найдет вдоволь саламаты в казанах, он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у 2 10-ведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было не человеческих сил, чтобы все это съесть. Тем более, что в их курине считалось меньше людей, чем в других. Он заглянул в казаны других куреней, нигде ничего. Поневоле пришла ему в голову поговорка: «Запорожцы, как дети. Коли мало съедят, коли много, тоже ничего не оставят». Что делать? Был, однако же, где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок с белым хлебом, который нашли ограбивший монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на вазу уже его не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю. А он сам вскочил в спросонках и, сидя с закрытыми глазами, закричал, что было мочи: «Держите! Держите, чертова ляха! Да ловите коня, коня ловите!» «Замолчи, я тебя убью!» – закричал в испуге Андрей, замахнувшись на него мешком. Но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный пред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курине и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав 2 минуты, он, наконец, отправился с своей ношей. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай, идем. Все спят, не бойся. Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» Сказав это, он взвалил себе на спину мешки, стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под такой тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. «Андрей!» — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце его замерло. Он остановился и, весь дрожа, тихо произнес: «А что?»
«С тобою баба?
Ей отдеру тебя, вставшие на все бока! Не доведут тебя бабы к добру!» Сказавши это, он оперся головой на локоть и стал пристально рассматривать закутанную в покрывало татарку. Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что уже старый Бульба спал, положив голову на ладонь. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку? Она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились отлогостью в низменную лощину, почти яр, называемый в некоторых местах балками, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По крайней мере, когда Андрей оглянулся, то увидел, что позади его, крутой стеной, более чем в рост человека, вознеслась покатость. На вершине ее покачивалось несколько стебельков полевого былья. И над ними поднималась в небе луна в виде косвенно обращенного серпа из яркого червонного золота. Сорвавшийся со степи ветерок давал знать, что уже немного оставалось времени до рассвета. Но нигде не слышно было отдаленного петушьего крика. Ни в городе, ни в разоренных окрестностях не оставалось давно ни одного петуха. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег, казавшийся выше бывшего у них назади и выступавший совершенным обрывом. Казалось, в этом месте был крепкий и надежный сам собою пункт городской крепости. По крайней мере, земляной вал был тут ниже и не выглядывал из-за него гарнизон. Но зато подальше подымалась толстая монастырская стена. Обрывистый берег весь оброс бурьяном, и по небольшой лощине между ним и протоком рос высокий тростник, почти в вышину человека. На вершине обрыва видны были остатки плетня, обличавшие когда-то бывший огород. Перед ним широкие листы лопуха. Из-за него торчала лебеда, дикий колючий бодяг и подсолнечник, подымавший выше всех их свою голову. Здесь татарка скинула с себя черевики и пошла босиком, подобрав осторожно свое платье, потому что место было топко и наполнено водою. Пробираясь меж тростником, остановились они перед наваленным хворостом и фашинником. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода. Отверстие мало чем больше отверстий, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая. Вслед за нею Андрей. Нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться со своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте.